Приключения московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год, продолжаются. Павел Ивлев освоился в МГУ и энергично работает в комсомольском прожекторе. Вот только итоги его работы, как опытного ревизора, способного легко разоблачить махинации, не всем нравятся. Павлу надо ловко маневрировать, чтобы выжить между могущественными группировками, снимающими сливки с контроля над предприятиями Москвы. Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга девятая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Москва.
«Думал над твоей просьбой о кооперативе», — начал он. «Но в любом случае, вначале жениться тебе надо. Понимаю, что, возможно, это неожиданно, и ты пока это не планировал, понятия не имея, были ли у тебя такие планы на Галию, или еще кто уже появился вместо нее, но без этого...»
«С Галией я, с Галией. Да я бы и рад жениться, но мне же 16, я и целовать-то ее на людях боюсь, чтобы не налетели ревнители морали и жизнь ей не испортили», — сказал я. «У нас комсомольские собрания просто жесть. В личную жизнь лезут, совершенно не стесняясь, прямо в грязных сапогах, а тут такой повод дать в аморалке упрекнуть. Впрочем, кому я рассказываю?» Комсорг усмехнулся.
«Ну да, понимаю, проблемы есть, но найдем решение. Тебе эта женитьба нужна, чтобы получить полные права, словно тебе уже 18, и можно было на тебя квартиру кооперативную оформлять».
«Мне не принципиально на кого, можно и на Галию», — махнул рукой я.
«Доверяешь, значит, настолько?» — усмехнулся Сачан. «Ну, в принципе, Галию я знаю, она правильная девушка, коварных планов строить не будет». «Но неважно, на кого вы там оформите квартиру. Совершеннолетний владелец — это только часть плана. Должны быть формальные основания вам двухкомнатно оформлять. Если вы поодиночке, то нет никакой правовой возможности. А вот если вы в браке состоите, да еще и справочку приложите, что ребенка ждете, это совсем другое».
«Ребенок точно никак», — покачал я головой. «А нет, поцелуев не появляется».
«Да справочку фальшивую с орудием — это вообще не проблема. Как появится в деле, так потом и исчезнет, так что никаких вопросов. Так вот, раз принципиальных возражений нет, то свадьбу мы тебе организуем, никаких очередей стоять не придется. Есть свои люди, хоть завтра в ЗАГС отведем. С той же самой справочкой о беременности, которая точно так же исчезнет потом».
Я кивнул. Явно обрадовавшись, что я отношусь по-деловому и не устраиваю сцен мучительных раздумий о том, хорошо ли подделывать справки о беременности, Сачон продолжил.
«Так, теперь опять про основную часть. Что дальше делаем? Из общежитий вы своих выписываетесь. Там все равно временная прописка, она оснований вступать в кооператив не дает. Поэтому мы оформим вам постоянную. Позил, знаешь же?»
«Кто же не знает?»
«Огромный завод, мы вас туда и устроим на полставки, и в общежитие пропишем. Ты будешь помогать по идеологической части, прочитаешь пару лекций, чтобы засветиться, что реально там работаешь по этому профилю. Галию устроим работать помощником художника, тут уже только надеюсь, что хоть что-то она нарисовать сможет».
«Ясно», — кивнул я.
«А вот дальше как раз и выбор между двумя вариантами». Продолжил Сачан энергично. «Первый необычный, но я лично очень тебе его советую. Исполкому каждый кооператив отдает 10% жилищного фонда, что построил. Прямо сейчас есть очень приличный дом, почти в полной готовности. И я могу предложить на третьем этаже или на пятом двушку. На третьем окна во двор, на пятом на улицу. Проспект Мира. Хорошее место».
«В чем необычность?» — спросил я, когда он замолк.
«Ту сумму, что положено уплатить за квартиру кооперативу, ты просто будешь отдавать мне по частям. А я, естественно, буду передавать тому, кто такую возможность обеспечит. 40% вперед, потом по 100 рублей в месяц, пока всю сумму не выплатишь. Квартира стоит 7 тысяч, так что считай».
«Понятно», — кивнул я. «А второй вариант?»
«Второй вариант — ты становишься членом другого кооператива официально. Но это будет долго. Сейчас оформим, полгода придется ждать, пока стройка начнется, потом будут строить не меньше года. И все эти полтора года, пока не будет вас куда прописать, вы будете вынуждены на ЗИЛе на полставки вкалывать. Месячишко, я еще смогу сделать так, чтобы вас не дергали с работой, а потом придется уже отрабатывать свои полставки по-настоящему. И ребеночка придется заделать по-настоящему. Фальшивая справка, 1,5 года не продержится, люди не слоны, чтобы такая длинная беременность была». Сачан замолк, а я задумался. Так-то он вроде давал мне 2 варианта, но на самом деле всячески подталкивал меня к первому. В принципе, нужно серьезно рассмотреть, почему. Похоже, кто-то в исполкоме хочет нагреть руки на передаваемых для нужд государства квартирах. В моем случае — на одной из них. Могут ли при таком сценарии появиться проблемы? Конечно, могут. Ведь все это шито белыми нитками. Если этого жулика из исполкома арестуют, то могут вскрыться все эти сделки. Вряд ли со мной он одну единственную провернул. Это в красивой теории правового государства. Но, исходя из того, что я помню про Советский Союз, не будет такого сценария с вероятностью почти 100%. Отмажется чиновник. Наверняка он не низкого уровня, раз такие дела крутит, и полно высокопоставленных покровителей имеет. А советской власти невыгодно, подобными делами общественность тревожит. Это спекулянты-частника, квартирами незаконно приторговывающего могут арестовать и устроить показательный суд, а чиновника максимум уволят. И, конечно, никто не будет копать под основание выдачи ордеров на полученные от кооперативов квартиры. Кому и как, если не будет уголовного дела на самого чиновника, а его не будет. Так что, на самом деле, исходя из реалий СССР, схема вполне приемлемая и рабочая. А мне без разницы, кому деньги отдавать, кооперативу или чиновнику, так что надо соглашаться на первую схему, это очевидно. И еще один позитивный момент. Несколько лет, пока я платить буду, в исполкоме будет сидеть очень довольный такой схемой высокопоставленный чиновник. И я стану для Сатчана уже не чудо-мальчиком, через которого можно серьезные дела решать для его группировки, а немного и войду уже в их дела через эту сделку. Стану не совсем чужим. Меня уже так просто сливать будет невыгодно. А то возьмут меня милиционеры, а я разольюсь соловьем, как квартирку свою получил. Замнут, конечно, скандал, но придется много бегать и суетиться для этого. В долги перед теми, кто поможет влезать. Оно им надо без веской причины? Нет, конечно. А я постараюсь им веской причины и не давать. «Ну, раз ты рекомендуешь, то давай, конечно, первый вариант», — сказал, подумав я Сатчану. «И хочу на 3-м этаже окна во двор. А дом кирпичный или панельный?» «Кирпичный, конечно. Я ж тебе сказал, дом очень приличный», — сказал обрадованный моим решением Сатчан. «Там потолки 2,70, и дворик очень уютный обустроит. Там много кто из уважаемых людей жить будет». «Да уж, понятно, как минимум 10% уважаемых», — с сарказмом подумал я. «Хорошо. Когда все точно известно будет?» — спросил я. «Сколько времени нужно ждать?» «Я насчет прописки все согласую и дам тебе знать», — деловито ответил Сатчан. «А ты пока предложение делай. По ЗАГСу тоже сообщу, как только точная информация появится. Я, кстати, тоже женюсь скоро», — неожиданно добавил он.
«О, и ты так походи об этом сообщаешь?» — немного опешил я от такой новости.
«А», — махнул рукой Сатчан. «Что, династический брак?» — догадался я о причине его пессимизма. «Тип того. Сочувствую». «Да ладно, зато у нее папа замминистра».
«А, ну тогда... поздравляю!»
Мы оба рассмеялись. Заглянула помощница Сатчана сообщить, что кто-то ждет приема. Не стал больше задерживаться, и мы распрощались. Вышел от Сатчана очень довольный. Сплошные плюсы, а не вариант он мне предложил. Да и я правильно сообразил по поводу этой своей просьбы, что квартиру запросил. А ведь подумывал было, когда решал, что можно попросить устроить так, чтобы можно было нам с Галией как-то пожениться без скандала. Подумывал и о том, чтобы попросить прописку постоянную в Москве, как ты схитрится для нас устроить, но решил тогда все же пойти ва-банк и запросить квартиру. И получается, это был наглый поступок, но правильный. Он мне попутно, решая этот вопрос, и 2 первых решит со свадьбой и с постоянной пропиской. «Да, это очень хороший вариант. Конечно, можно было пойти тем путем, которым шло большинство населения. Закончить МГУ, распределиться куда получится, стать там в очередь как молодой специалист
и лет через 10-15 получить бесплатную квартиру, за которую вовсе не нужно будет ничего платить. Но столько ждать я был не готов. Все же знаю разницу между своим жильем и съемным или общагой. Это в прошлой жизни я в этом возрасте не был испорчен комфортом, а теперь-то я понимаю четко разницу. А еще огромный позитив от той комбинации, что будем реализовывать. У меня скоро будет секс с любимой девушкой. Любовь уже есть, как и положено в СССР, а теперь будет и такое приятное дополнение, как при капитализме. На ходу занялся расчетами. 40% от 7 тысяч — это 2 800. Сначала решил в уме, потом остановился, достал листок и ручку и посчитал еще и в столбик. Все точно 2 800. Молодец. Начал потихоньку восстанавливать навыки устного счета, утраченные за несколько десятков лет жизни в стране карманных калькуляторов, а потом и смартфонов. Так, а у меня сейчас после всех этих затрат осталось только 2 500 с очень маленьким хвостиком. Техника и импортная одежда с базы в Святославле дешевыми быть не могли по определению, да плюс все эти ресторанчики, пельменные, подарки для Галии. Мы все же заходили периодически в магазины, а в Москве определенно есть что купить молодой девушке. Такси при необходимости. Ну ничего, эта проблема решаема. Наверняка 300 можно будет одолжить у того же Ахмада. А прожить сможем пока что без проблем. 2 полноценные стипендии, гонорары от общества знания, да еще какое-то время будем получать эти 2 полставки. Но это в чистой теории. Новая квартира — это необходимость во множестве затрат. Обои, ладно, можно пока оставить те, что поклеят, но вот мебель. Вести мой диван от бабушек не вариант. Тогда у них не заночуешь, если понадобится вдруг. Да им и других гостей принимать будет неудобно. Не только нас. Значит, нужна кровать. На крайний случай матрас на 4 кирпичах на первое время. Достойная внимания мебельная конструкция, описанная еще в «Бессмертном творении» Ильфа и Петрова. Но долго так жить будет неприятно, все же нужно искать кровать или диван. Нет, купишь матрас, обратного пути не будет, нужно будет искать именно кровать. Далее нужен кухонный стол, табуретки, стулья, и двумя не ограничишься, гости по-любому будут приходить. Зеркало тоже, шкаф одежный, хоть один, стол письменный, или пока можно использовать кухонный. Полотенце, посуда, хотя тут может хватить на первое время и наших уже имеющихся общажных принадлежностей. И по сотне каждый месяц нужно будет Сатчану заносить для его чиновника, да и тянуть с возвратом долга Ахмаду тоже неохота. Короче, мне срочно нужны нормальные деньги. Снова накупить шмоток, стоя в очередях в ГУМе и мотануть в Пермь? Да, риски сильно выросли. Одно дело, я был школьником несовершеннолетним, мне бы тогда, поймав, ничего особо бы не сделали. А теперь я студент МГУ, да еще сразу как женюсь, по всем правам буду считаться вровень с 18-летним. Тут не просто пальцем погрозят и из комсомола выгонят. Вон, Тимура выгнали, и что? Оказалось, что дело вполне поправимое. Нет, тут и из МГУ обязательно отчислят, и общество знания точно не будет больше заинтересовано в моих услугах. А это не только десяточка за большинство лекций, но и очень неплохие подарки и шикарные связи с московской элитой, которые я кропотливо выстраиваю, читая непривычно хорошие по нынешним временам лекции. Вздохнул, признал, никакой больше Перми, никаких опасных для карьеры спекуляций. Я всегда умел отличать сиюминутную крупную выгоду от долгоиграющей, хоть и небольшой. Да я на обществе знаний могу каждый месяц иметь по паре сотен рублей, когда полностью развернусь, не считая подарков. И это вплоть до конца 80-х. Нет, такую курочку, исправно несущую золотые яйца, резать никак нельзя. То же самое с МГУ. Вылететь из него, да еще и когда все узнают причину, резко оборвать шикарные перспективы, в будущем быть на коротке со многими полезными людьми. Менять все это на несколько тысяч рублей точно не стоит. Ну и кроме того, мы с Сатчаном только начинаем работать. Как только он все устроит с этой квартирой, придет время более серьезно с ним пообщаться. В том числе и по поводу доли от дохода от тех махинаторов, которых я выявляю и позволяю группировке Сатчана поставить себе под контроль. Собственно, я хотел уже сейчас эту тему поднять, но чутье велело обождать. Сейчас вопрос квартиры важнее всего. Свое жилье в 16 лет в Москве — это круто. Так, надо купить кольцо, Галия, надо же и правда предложение делать. Когда? Сегодня? Один на один? Или выходных дождаться и дома при родне ее замуж позвать? Там сейчас как раз и сестра с мужем. Нет, не буду тянуть лучше. Предложение не свадьба, родственники не обидятся, если без них пройдет. Вдруг Сачан быстро все вопросы решит. Странновато будет предложение делать, потом сразу за справкой о беременности бежать и оттуда прямо в ЗАГС. Ой, боюсь, за романтику такой распорядок никак не сойдет. Галия обидеться может или оскорбиться вообще. Ну его. Сам предложение сделаю и сделаю как можно быстрее. Так, стоп. Чтобы предложение делать, кольцо надо купить. Денег с собой нет, естественно. Поехал в ДАС, оттуда рванул в ГУМ. Там точно видел ювелирную секцию. В магазине народу было полно. Пока нашел нужную секцию и нужную витрину, пока выбрал колечко. Решил выбирать из обычных золотых колец с украшениями. Свадебные варианты сразу отмел. Простой ободок из золота никогда мне не нравился как вариант для свадьбы. Дешевле, конечно, но ну его. Кольцо нравится должно девушке, а не просто служить символом. Себе пока решил кольцо не покупать. Денег может на два не хватить. Куплю сначала только Галие колечко. А на выходных домой съездим, возьму денег, тогда и себе возьму, какой вариант попроще. Выбирал долго. У меня с этим проблема. В украшениях я не спец. Выбрал симпатичное колечко из обычного золота и маленького ромбика из белого золота, в котором сидели три крохотных бриллиантика. Скромно, но со вкусом. Такое кольцо вполне может сойти за обручальное. Пошел пробивать, встал в очередь и спокойно ждал. Мое колечко уже было отложено и ожидало меня. Кассирша работала быстро, но народу было много, очередь большая. Развлекался, разглядывая народ вокруг. Внимание мое привлекли дети. Три девочки разного возраста, от 5 до 9 лет примерно. Старшая держала младших за руки, и все трое сосредоточенно осматривали полы магазина. Они переходили из секции в секцию, и время от времени то одна, то другая из младших девочек стремительно нагибалась и поднимала с пола что-то. Долго за ними наблюдал. Не сразу догадался, что они монетки с пола собирают. Младшие поднимали, а старшая высматривала и им показывала. Они иногда останавливались и пересчитывали добычу. На что, интересно, они собирали? На мороженое, наверное. Накатила такая ностальгия. Вспомнил, как сам в детстве так монетки высматривал. Что-то вроде спорта у нас с другом было. Обычно мы тоже в больших магазинах охотились. А еще возле киосков «Союз печати» часто монетки можно было найти. Эх, детство. Хотел уже пойти и добавить, сколько не хватает, но подошла моя очередь в кассу, ненадолго отвлекся, а когда получил чек и стал оглядываться вокруг, уже потерял их из виду. Выкупил колечко и поехал к себе в ДАС. Сегодня уже никуда не успеваю, вечер. Поеду завтра Галию замуж звать. На завтра, сразу после пар, пошел в магазин, купил бутылочку шампанского и торт «Сказка». Название подходящее, ассоциации хорошие. Поехал к Маше на квартиру делать Галие предложение. Придется Маше и Виктории Францевне присутствовать при этом знаменательном событии, раз уж так сложилось. Вчера думал, что позвоню Галие и приглашу в парк, а там уже попрошу торжественно стать моей женой. Но утром встал и понял, что раньше надо было этот план реализовывать, летом, например. За окном шел вполне себе уверенный осенний дождь с подходящим к нему дополнением в виде порывистого ветра. Так что никаких предложений руки и сердца на лоне природы. Не то чтобы я нервничал, но волнение присутствовало. В своем выборе и своих чувствах я был уверен. Уверен, что и Галия не против выйти за меня. Единственное, что меня беспокоило, это то, чтобы она не начала сейчас оглядываться на родственников. Точнее, на маму. Мне вот сейчас не до ее козней совершенно. Сейчас фактор времени для нас принципиально важен. Начнет теща разводить интриги и процесс затягивать, накроется медным тазом вся лавочка. Пока есть Сачан, который готов мне посодействовать с квартирным вопросом, надо этим пользоваться. Такой шанс выпадает нечасто, чаще вообще не выпадает. Подходя к квартире, я понял, что заметно нервничаю, как пацан, ей-богу. Позвонил в дверь, открыла Маша. Тут же и Галия вышла из комнаты с Викторией Францевной и увидела торт у меня в руках. «Что у нас за праздник?» — обрадованно воскликнула Галия, целуя меня в щеку. «Кое-кто решил сделать предложение руки и сердца любимой девушки», — ответил я и вытащил из портфеля бутылку шампанского.
«Кто это?» — не поняла Галия, забрала у меня торт и бутылку и понесла на кухню.
Я разделся и прошел за ними. Виктория Францевна, которая, судя по хитрому выражению лица, уже обо всем догадалась, принесла бокалы с любопытством, глядя на нас. Маша тоже пришла на кухню и села рядом с бабушкой. Я собирался с духом, Галия разрезала торт.
«Так кто кому предложение решил делать?» — опять спросила Галия.
«Деточка, он тебя замуж зовет», — улыбаясь, сказала Виктория Францевна.
Галия охнула и села растерянно на стул, прижав руки ко рту. Маша изумленно ойкнула, вскочив с места и переводя взгляд с бабушки на нас и обратно. «Ну вот, Виктория Францевна, всю процедуру мне нарушили», — в шутку проворчал я, вставая перед Галией на одно колено и доставая коробочку с колечком. «Дорогая», — начал я.
«Да», — вдруг закричала Галия и вскочила.
Я тоже встал, а она с визгом повисла у меня на шее.
«Блин, так просто?»
«Кольцо», — смеясь напомнил я. Галия подставила руку, и я надел ей колечко. «Все, дорогая, ты моя невеста», — сказал я и поцеловал ее в губы. Маша и Виктория Францевна поаплодировали нам и начали поздравлять. Мы пили шампанское, ели тортик. Виктория Францевна осталась с нами и рассказывала, как ее покойный муж делал ей предложение. У них было еще забавнее.